Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И мы сегодня фактически завершаем цикл наших бесед, посвященных простудным заболеваниям. Вынуждены в этой передаче вернуться опять к острым респираторно-вирусным инфекциям, к ОРЗ, КОРВИ, гриппу, гаймориту, пневмонии, потому как, в общем, запоздалые пришли в этом году сезонная эпидемия простуды и гриппа, ну, в частности, в Свердловске, в Екатеринбурге, в Свердловской области, во многих клиниках объявлен карантин по гриппу, потому что вот пик заболеваемости сдвинулся как раз с зимы фактически на весну. И хоть, как и предыдущие годы, большой вспышки простудных заболеваний нет, такой вот я имею в виду гриппа, но вместе с тем всплеск заболеваемости ОРВИ есть. Это вы видите и по окружающим, некоторые и по себе, простудные заболевания, острореспираторные, вирусные инфекции, гаймориты, у некоторых, к сожалению, грипп, он настиг как раз вот, к сожалению, по весне. И поэтому сегодня мы об этом поговорим, завершая вот такой итог наших бесед, а в следующих передачах уже будем вести разговор о темах, посвященных хроническим, традиционно обсуждаемым нами заболеваниям. Итак, ОРЗ и ОРВИ. Что значат эти термины? Острореспираторные заболевания, или правильнее сейчас, острореспираторная вирусная инфекция, это, по сути, своя группа заболеваний, которая объединяет несколько десятков различных похожих по клинике, по путям передачи, по тактике ведения человека, по аспектам лечения заболеваний. Общими у них является то, что вирусы, которые различные по виду, по характеристикам, они передаются от человека к человеку, как правило, воздушно-капельным путем, реже через грязные руки, когда человек заглатывает инфицированные, собственно, частички на грязных руках. Но в основном это воздушно-капельный путь. От здорового человека больному передается инфекция при кашле, при чихании. И попадая в верхние отделы дыхательных путей, носовую полость, вирусная инфекция приводит к развитию достаточно типичных симптомов. Симптомов, то, что в народе называют простуды. Эти симптомы, как правило, делятся на две группы. Общие симптомы, которые сопровождаются недомоганием, ломотой в мышцах, в суставах, головной боли. И местные симптомы в виде насморка, заложенности носа, кашля или сухого, или с мокротой, и слезотечения, заложенности ушей. В общем, симптомы местные могут быть самые разнообразные, но они типично проявляются вот такими составляющими моментами. Что принципиально важно отметить, говоря об острых респираторных вирусных инфекциях? Сами по себе острые респираторные вирусные инфекции, они имеют в подавляющем большинстве доброкачественный характер. Крайне редко они вызывают какие-либо серьезные осложнения для организма, но, к сожалению, могут и вызывать таковые. Опасность их является то, что они вызывают массовую временную нетрудоспособность, то есть составляют достаточно большой экономический ущерб для общества, для человека в том числе, если он вынужден отменять те или иные свои дела. И опасность заключается в том, что они могут являться или пусковым звеном, или фактором обострения ряда хронических заболеваний. Скажем, они могут обострять бронхиальную астму, хронический обструктивный бронхит, хронический гайморит, ну и ряд других заболеваний, которые могут нанести уже вместе с острыми респираторными вирусными инфекциями более ощутимый вред. Второй важный момент – то, что острые респираторные вирусные инфекции, они очень похожи на грипп по механизмам, по стратегии, по тактике ведения. Но грипп среди ОРВИ является, безусловно, лидером по опасности осложнений, по опасности риска повреждения здоровья, иногда и, к сожалению, и жизни у человека. Хотя вместе с тем объективность очень важна. Массовая истерия, которая часто нагнетается по поводу гриппа, она, к сожалению, наносит большой ощутимый психологический вред человеку. Потому как случаи смерти от гриппа при современном обращении, своевременном обращении человека, при эффективном лечении, они составляют сотые доли процента от заразившихся этой инфекцией. То есть, в общем, достаточно немного. Но, в общем-то, есть, и поэтому нельзя как недооценивать, так и, в общем, психологически бояться этого заболевания. Поэтому нужно все соразмеренно и правильно понимать с точки зрения рисков и других составляющих моментов. Острые респираторные вирусные инфекции вне гриппа. Это может быть аденовирус, риновирус, другие вирусные, как таковые, инфекции. Что в них типично? Типично в них то, что, как правило, преобладают местные симптомы, то есть это заложенность носа, першение в горле. А вот общие симптомы интоксикации, как правило, составляют значительно меньший процент распространенности, и интенсивность этой интоксикации значительно меньше. При гриппе же все наоборот. Там на самом деле возникающая интоксикация организма, она достаточно активна и она агрессивна, потому что грипп, он приводит к значительно большим повреждающим факторам, большему воздействию на организм человека. И в этой ситуации у него местные проявления в виде насморка, заложенности носа и других, они проявляются значительно меньше или отступают, как правило, на вторую роль, а иногда и вообще не проявляются, то есть для человека это является вот недопониманием. Ситуация, когда у него, извините, не заложен нос, у него нет першения в горле, у него только лишь температура, тяжелая интоксикация, и он в недоумении задает вопросы себе, врачу, окружающим. Какой же это грипп? Я привык к тому, что грипп – это всегда вот какие-то насморки и другие вещи. Вот этот принципиальный момент, который мы в ходе нашей беседы подчеркиваем. Не все то, что сопровождается насморком, грипп, а скорее всего это не грипп. И поэтому вот так вот легко это в быту называть гриппом каждую простудную инфекцию нельзя, потому что это неправильно. И точно так же грипп – это чаще всего тяжелая интоксикация, и человек, не ощущая местных симптомов, может пропустить вовремя обращение к врачу из-за ситуации, связанной с тем, что нет вот типичных проявлений для простуды, и он, в общем, не обращает на это внимания. Ну, повторюсь еще раз, принципиально важным является, конечно же, это пути и источники инфицирования как при ОРВИ, так и при гриппе. При вдыхании микрокапель, микрочастиц, секреции дыхательного путей за очень короткий период времени, практически 4-6 часов, это цикл, когда начинает вирус воспроизводить сам себя, то есть по-научному это называется репликация. То есть через 4-6 часов уже у человека вирус при попадании в верхние дыхательные пути, у него возникает уже продукция вируса в организме, и практически выделение вируса из дыхательных путей инфицированного человека начинается где-то за один день до появления симптомов, прекращается через 5-7 дней после прекращения тех или иных клинических проявлений, поэтому человек может быть еще до симптомов нести уже угрозу окружающим, когда возникает вопрос, вроде бы ни с кем не контактировал, вроде бы человек не болел, даже если это незнакомый человек при случайном контакте, особенно когда человек работает с большим количеством людей, и вдруг появляется какая-то вот ситуация простуды, хотя никто на него не кашлял, не чихал, как говорит человек. А вот это связано как раз вот с таким немым периодом, когда у человека уже вирус выделяется, он еще не болеет, и нет симптомов, и нет возможности как бы сохраниться от него. Ну и плюс ситуация, когда человек после выздоровления еще 5-7 дней может выделять вирус в окружающую среду. Это очень важно, конечно, для того, чтобы позаботиться о окружающих, о детях, о близких, о знакомых. Если человек переболел гриппом, то пусть он все-таки неделю постарается создать условия минимального контакта с окружающими людьми, пусть он постарается все-таки выдержать эту паузу для того, чтобы не нести вред окружающим, или, по крайней мере, пользуется как это важно и нужно во всем мире ватно-марлевой повязкой как таковой, для того, чтобы снизить риск инфицирования или вообще предотвратить ее. Очень важный момент. Группы риска. Кто подвержен простудным заболеваниям, острым респираторным вирусным инфекциям, и кто подвержен гриппу. Наиболее высокий риск заболевания считается, имеют дети до 1 года, поэтому, безусловно, в период эпидемии, объявленных карантинов, дети до года должны строго соблюдать вопросы гигиены, отдыха и прогулок. По возможности, если объявлена эпидемия, гулять или гулять в узком круге детей, или, по крайней мере, постараться изолировать на короткий период времени ребенка, не контактировать с большим количеством детей. И вторая важная ситуация, что люди старше 65 лет также являются группой наиболее высокого риска заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом в частности. И третий очень важный момент. Люди, которые имеют заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, хронические легочные заболевания, бронхиальная астма, хронический бронхит, хронический обструктивный бронхит, люди, которые страдают сахарным диабетом, почечной недостаточностью, тяжелыми неврологическими расстройствами системными или получают препараты для лечения онкологических заболеваний, для заболеваний крови, так называемые иммуносупрессоры, а также беременные, все эти люди в период объявленного карантина, в период объявленного гриппа должны принять максимальные меры безопасности. Это очень важно. Меры безопасности могут быть различные, мы на них несколько подробнее остановимся в последующем. Но вкратце скажу, безусловно, это ватно-марлевая повязка. Это не просто ватно-марлевая повязка, которую в домашних условиях делают там из 2-4 слоев марли. К сожалению, она никакого значения не имеет. То есть это должны быть, конечно, сертифицированные ватно-марлевые повязки, которые продаются в аптеках, сейчас практически продаются во всех крупных торговых центрах и магазинах. Вот. Это очень важно, нужно, самое главное, спасает человека. Второе. Это, безусловно, по возможности минимальный контакт с заболевшими людьми или вообще снижение контакта с людьми в период объявленных эпидемий или вспышки заболеваемости как таковой. То есть, по возможности, если нет необходимости, не посещать больницу, ну, скажем, бывают плановые визиты, да, то есть, которые можно отложить, то, соответственно, нужно воспользоваться все-таки более правильным режимом, потому как, естественно, в поликлиниках и в больницах в период заболеваемости, ОРВИ и гриппом поток резко увеличивается, в том числе и людей, страдающих этим заболеванием, и поэтому получить эту инфекцию можно с большей степенью вероятности. Плюс правильное питание, плюс витамины, ну, об этом мы чуть попозже поговорим. В том числе и касаемо поста, если у человека есть хронические заболевания, как мы с вами всегда говорим, он, конечно же, должен получить благословение от батюшки и все-таки получить вразумительные рекомендации от врача о том, насколько важным является пост в полном его выражении или, возможно, послабление, если есть те или иные риски. А вот перечисленные выше заболевания, сердечно-сосудистые, хронические легочные, сахарный диабет, почечная недостаточность, неврологические расстройства, иммуносупрессия, беременные, это все, конечно же, вещи, которые требуют все-таки мягких, более рекомендаций с точки зрения врача, ну и все, безусловно, на благословение батюшки в конечном варианте должно, в общем, быть подытожено. Клиническая картина, чего стоит опасаться и какие первые симптомы наиболее важны у человека, страдающего ОРВИ и гриппов. Вначале мы вкратце этот очень важный момент подчеркнули с вами. ОРВИ – это чаще всего местные симптомы и минимум общих симптомов интоксикации и недомогания. Грипп – это в первую очередь симптомы интоксикации и недомогания, и в меньшей степени это симптомы местных проявлений как таковых. Типичная гриппозная инфекция вообще начинается обычно с резкого подъема температуры. Человек помнит чуть ли не до минуты, ну, до часа-то точно, когда он заболел. Не как при острых респираторных вирусных инфекциях. То есть вроде бы вот он почувствовал легкое недомогание накануне, и потом у него в течение следующего дня он чувствует нарастание симптомов. То есть такая мягкая достаточно дебют заболевания. При гриппе, как правило, это резко. Поэтому вот эта вот резкость, острость, она и должна настораживать человека в рамках Даже если это какие-то полунеотложные дела на работе, ну, соответственно, четко надо понять, что резкий подъем температуры до 38-40, озноб, головокружение, боли в мышцах, головная боль, общая слабость, скорее всего, это подозрение на грипп, скорее всего, это домашний режим, скорее всего, это, в общем, общение с врачом, ну, в зависимости от ситуации, или прием на дому, или вызов врача, как бы, да, или вызов скорой помощи, если действительно интоксикация резкая и у человека тяжелое состояние, требующее неотложной госпитализации как таково. А местные симптомы начинаются, как правило, уже после симптомов интоксикации вторичного у человека. Длительность лихорадочного периода в среднем где-то около 5 дней, общая продолжительность заболевания около 7 дней, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но, как правило, редко грипп длится больше 10 дней, если есть температура, которая длится больше, то здесь с высокой степенью вероятности или это уже осложнение гриппа, или заболевание, которое может параллельно протекать с гриппом, в том числе и пневмония, воспаление легких, и поэтому, безусловно, очень важно и нужно человеку серьезнейшим образом пересмотреть многие подходы к терапии. Снижение температуры однозначно сопровождается улучшением состояния, если говорить о гриппе. Вот. И самое главное, грипп важен не только в себе, но и в рамках осложнений, как мы говорили выше. Поэтому такие распространенные осложнения гриппа, как острый отит, воспаление легких, гайморит, бронхит острый или обострение хронических заболеваний, бронхита, бронхиальной астмы и других, это вещи, которые требуют отдельного внимания. Диагностика гриппа. В настоящей медицине есть современные методы диагностики, когда определяют вирус по крови, ну, определяют его антигены в специализированных лабораториях или некоторые частицы вируса с помощью специфических реакций. Но важным следует отметить, что, как правило, грамотный врач и знание эпидемии, и объявленная эпидемия и характерные проявления фактически не требуют диагностики с помощью лабораторных тестов на грипп, за редким исключением. Почему? Потому что лабораторная диагностика, она во времени все равно требует от одного дня и больше, а лечение нужно начинать сразу. Поэтому вот иногда неправильно ждать диагноза, неправильно, значит, вот полагаться на какие-то методы диагностики. Во многом определяются вот моменты. Возникла эпидемия, есть характерная клиническая картина, есть осмотр врача грамотного и, в общем, диагноз ставится, начинается лечение. Очень важный момент, который хотелось бы подчеркнуть. Во всем мире применяются только прямые противогриппозные препараты для лечения гриппа. В чем принципиальное отличие? Это препараты, которые блокируют сборку вируса. Это препараты, которые непосредственно вирус убивают. Их вообще две группы, так называемые блокаторы М2 каналов, амант-1 и ремант-1, но это я говорю вам ни в коем случае не для того, чтобы вы самостоятельно лечились, а просто для общего понимания. И так называемые ингибиторы нейраминидазы, то есть это препараты, блокирующие работу фермента, одного из очень важных белков вируса, так называемый зонамивир и озельтамивир, препараты, которые именно этот вирус убивают. Они принимаются по рецепту врача, они применяются по врачебной рекомендации. Все другое, что мы слышим с вами из рекламы, все другое, что мы с вами слышим из телевизионных и других средств массовой информации, это не прямые противовирусные препараты. Это так называемые индукторы интерферона. Дело в том, что интерферон действительно участвует в профилактических и некоторых лечебных аспектах при борьбе с вирусом, но он напрямую вирус не убивает. Индукторы интерферонов в большинстве стран мира запрещены и не применяются, или не одобрены, или не выявлен никакой клинический эффект. Поэтому лечиться то, что вы услышали по телевидению, вот такой-то препарат там замечательный, такой-то вот он такой-то вот он вот при гриппе, там, вот там, я не знаю, что хотите, показывает больного чихающего там табло на каких-нибудь там аэропортах, прибежал со срочной помощью, к прямым противовирусным препаратам эти препараты не относятся. Еще раз напоминаю, по существующему закону Российской Федерации рекламировать можно только безрецептурные средства. Безрецептурные средства – это средства, которые не являются лечебными средствами, то есть принципиальным образом не вмешиваются в процесс, ход заболевания, снижение степени осложнения и лечения. Они могут применяться с профилактической целью, могут применяться при легких каких-нибудь формах там, того или иного состояния. Вот. Поэтому здесь вот вынужден еще раз поднять этот вопрос о негативности рекламы и о том, что, к сожалению, крайне нежелательно ей пользоваться и руководствоваться с точки зрения лечения. Прямые противовирусные препараты должны быть. А что человек может сделать сам? Вообще вторым важным компонентом, помимо прямых противовирусных препаратов, ну, во-первых, они, еще раз повторюсь, по рецептам, во-вторых, они по аптекам, а в-третьих, они и стоят немало, чтобы так просто хвататься за них, лечиться, и нужно стрелять ими в десятку. Помимо этих препаратов, принципиально важным является второй компонент лечения – лечение симптомов. Первое, у человека, у которого появляются вот эти симптомы интоксикации, должен жестко следить за водным режимом, он должен пить много воды. Минимум 30-35 миллилитров на килограмм веса. То есть человек массой тела должен выпивать 2 литра жидкости дополнительно ко всем обычным, там, может быть, там, ну, я имею в виду суп, какие-то вещи. То есть как минимум. Вот. А если нет заболевания сердца, почек и других болезней, которые бы требовали ограничения водного режима, иногда и больше, потому что это дезинтоксикация. То, что врачи в стационарах пытаются сделать с помощью внутривенных капельниц. Ну, вообще к капельницам во всем мире специфическое отношение, то есть там назначают эти внутривенные препараты тогда, когда человек не может пить их через рот, таблетки, или он не может употреблять жидкости в достаточном количестве, или требуется растворение какого-нибудь препарата. У нас же к капельницам какое-то, знаете, такое вот отношение чуть ли не на уровне там, вот, чудесных средств, вот там физраствор или глюкоза. Они с точки зрения общественного бытового понимания настолько вот прям содержат какое-то уникальное лечебное свойство. Хотя, если говорить с объективной точки зрения медицины, 500 литров прокапанной 5% глюкозы равны выпитому стакану воды с одной ложкой сахара. Однозначно. Что через вену, что через рот, жидкость попадает в сосуды одинаково. Поэтому здесь сам по себе вопрос дезинтоксикации, вопрос соблюдения водного режима принципиально важен. Ну вот важен с точки зрения как раз в домашних условиях с помощью просто обыкновенного питья. Есть некоторые народные рецепты, которые предлагают, скажем, пить молоко с медом или там, молоко с минеральной водой или с жженым сахаром. Честно говоря, вот в этом каких-то вот таких доказанных, суперинтересных, эффективных вещей нет. И однозначно важным там является только как раз объем жидкости, то, что в этой жидкости содержатся питательные вещества, и в том числе глюкоза, которая дает быструю энергию для организма, находящегося в состоянии термического такого напряжения. Вот это очень важно. Второй момент – это контроль температуры. Если температура до 38 градусов, у человека нет каких-то тяжелых состояний, то ее лучше даже не снижать. Но если же есть какие-то заболевания сердца, легких, человек плохо переносит температуру, ее надо снижать, не меньше 38 градусов. Но 38 градусов – это температура, при которой выше, ниже которой вирус прекращает размножаться в организме. То есть температура и организм сам вирус убивает. А вот температуру выше 38 градусов, конечно же, нужно лечить. В этом плане применяются так называемые жаропонижающие препараты. Для детей, конечно, наиболее оптимальным является препарат парацетамол и различные его составляющие. Для взрослых старше 18 лет людей это и аспирин, различные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, такие как нурофен и другие, те, которые могут применяться по, конечно же, желательным, по переносимости и по рекомендациям врача. Жидкость, жаропонижающие препараты. Третье – это препараты для лечения местных симптомов, если у человека, скажем, ринорея, насморк активный, то можно принимать препараты от насморка, местно применяющиеся как таковые. Вот. Если у человека есть еще аллергическая настороженность, то применяются еще антигистаминные препараты, которые снимали бы этот аллергический прессинг. Что касается витаминов, ситуация неоднозначная, честно говоря. Поливитамины хороши только в рамках такой общей профилактики, когда человек в сезон предстоящей простуды может принимать витамины. Аскорбиновая кислота, вот вообще вся медицинская общественность разделилась на два таких лагеря, диаметрально противоположных. Часть врачей очень сильно верят в аскорбиновую кислоту и считают, что она очень полезна и важна. Но если нет противопоказаний к ее приему, конечно, и доза 1 грамм аскорбиновой кислоты, и с точки зрения профилактики и лечения несет вот очень важный эффект. А ряд врачей основывается на исследовании, где показано, что человек с аскорбиновой кислотой болеет гриппом, скажем, 7 дней, без аскорбиновой кислоты неделю. Знаете, такая шутка медицинская. Вот, то есть одинаково практически по длительности, поэтому, в общем, упираться на нее не надо. Скажу, что она, чисто такое субъективное мнение, больше верю, чем не верю, хотя, безусловно, полагаться на аскорбиновую кислоту как средство профилактики и лечения гриппа, это ни в коем случае нельзя, это любой современный человек понимает. А как комплексная мера в общих ситуациях для профилактики, для лечения, в этом, в общем, есть положительные и интересные свойства как таковые. Что касается двух вещей, которые мы тоже недавно говорили. При гриппе главное не пропустить еще пневмонии. Если у человека боли в грудной клетке и чувство нехватки воздуха, отдышка и кашель с мокротой, он должен обязательно сделать рентгенографию легких для того, чтобы исключить пневмонию, воспаление легких, потому что они могут и параллельно протекать, а может одно и на другое наслаиваться пневмония, может быть осложнением гриппа. И второй важный момент – гайморит. Если у человека нарушается фонация голоса, то есть у него боли в околоносовых пазухах, в носу, у него обильные выделения, густые или желтые, или зеленые, и он начинает, знаете, как с заложенным носом разговаривать. То есть это, в общем, достаточно типичные симптомы гайморита. В этой ситуации, конечно же, или параллельно с гриппом, или просто гайморит, как осложнение гриппа, или гайморит, который под маркой гриппа протекает, нельзя его пропускать. Здесь нужно, конечно же, проконсультироваться у лор-врача, если есть лор. Если нет лор-врача, то у терапевта сделать рентгенологическое исследование пазух носа, если есть возможность, компьютерную томографию пазух носа, и принять соответствующее лечение. В первую очередь лечение связано с приемом антибиотиков. Вот при гриппе антибиотики не работают, потому что это вирус. А вот для гайморита и для пневмонии антибиотики являются основным и первым методом выбора лечения. Вот в этом принципиальная разница, скажем, разделить грипп от гайморита, от пневмонии, я имею в виду и осложнения как таковые. Это очень важно. Вот небольшой итог. И безусловно, мы с вами не должны забывать, что единственным средством эффективной профилактики гриппа является вакцина. Иммунитет начинается через 2 недели. Конечно же, если человек едет в очаг эпидемии и у него 2 недели есть, он должен поставить прививку. Если человек имеет фактор риска, он должен получить прививку заранее. Но в период уже появления симптомов или в период эпидемии вакцинация, она не очень принципиальна. Поэтому, конечно же, это, знаете, такая элемент памяти на будущее, чтобы мы с вами это не забывали. По традиции ряд вопросов нам прислали, я с удовольствием хочу на них ответить. Вера Дмитриевна из города Качканара спрашивает: у меня много заболеваний, остеохондроз, снижение межпозвонковых дисков, другие заболевания, можно ли соблюдать пост? Можно, Вера Дмитриевна, но, конечно, нужно вам принимать молочные, кисломолочные продукты. Это так, в качестве такой предварительной консультации могу сказать, насколько это возможно по радио. Потому как остеохондроз – это все-таки дистрофическое заболевание, в том числе требующее и кальция, если это поражаются позвонки. Вообще остеохондроз – это межпозвонковые диски, конечно. Здесь отдельная ситуация, требуется лечение хондропротекторами, но вот послабления поста должны быть. Анастасия Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает: у моего ребенка возраст 1,9 лет, обнаружен в крови герпес 6-го типа. Во время беременности я перенесла переливание крови. После рождения ребенку еще раз переливали кровь. Что могло послужить причиной заболевания? Как его лечить? Герпесом болеют все, Анастасия Николаевна. Нет такого человека, у которого бы не было герпеса. Поэтому то, что обнаружили, это еще не факт тревоги и беспокойства. Надо видеть, есть ли проявление герпеса, то есть в виде каких-то симптомов местных как таковых. Период обострения, герпес лечится, есть специальные препараты. Но сам по себе факт выявления вируса в крови не является поводом для тревоги, потому что любой человек к сожалению, встречается с герпесом и его переносит. Это естественный факт, как бы, его течения. Все определяется клиникой, то есть чем проявляется это состояние. Если у ребенка все хорошо, что его не беспокоит, то, в общем, наблюдать. Вера Борисовна, город Екатеринбург, спрашивает: я мучаюсь высоким давлением, лекарства не помогают, думаю, что организм уже привык к препаратам и не реагирует на них. Что посоветуете? Ну, сейчас арсенал, Вера Борисовна, лекарственных препаратов от давления настолько высок, и я, честно говоря, не знаю ни одного случая, чтобы, ну, по крайней мере, кардиологи, с которыми я общаюсь, чтобы они давление не вылечили. Поэтому здесь обязательно все-таки проконсультируйтесь. Если местный терапевт не помогает, то нужно получить консультацию в специализированных кардиологических приемах. У нас их несколько в городе. Это, собственно, кардиоцентр у нас есть такой, есть замечательный. Там подбирают препараты от давления. В общем-то, лечение возможно и оно нужно. Галина Николаевна из города Екатеринбург спрашивает: во время поста у меня возникают запоры, подсолнечное масло и другие продукты не помогают. Что посоветуете? Как интересно. Вообще, дело в том, что при соблюдении поста, ну, основной рацион пищи – это растительная пища, это овощи, фрукты, а они являются, наоборот, средствами, которые стимулируют работу кишечника. То есть, Галина Николаевна, здесь надо разобраться, что в диете в постной немножко неправильно у вас. Тут, конечно, надо посоветоваться очно, потому что если это хороший баланс фруктов и овощей, который является важным компонентом поста, то такого быть не должно. Ну, надо, конечно, очно проконсультироваться с врачом. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости, духа, не хвалите. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.